Глава 7. Чего на самом деле надо опасаться? В этой главе описаны основные препятствия и факторы риска, которые большинство новичков не принимает в расчет. Однако эти моменты могут серьезно увеличить вероятность провала в освоении техник самоорганизации. Другими словами, подавляющее число новичков опасаются того, о чем мы говорили в главе 6, в то время как истинную опасность для них представляет то, что описано в этой главе. Попытки сделать всю работу перед тем, как заняться собой. Нарушение принципа кислородной маски. Если вы часто летаете самолетом, вы уже наверняка выучили наизусть инструкции стюардессы. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выпадут автоматически. Если вы путешествуете с ребенком, сначала наденьте маску на себя, а потом на ребенка. Тот же принцип, на мой взгляд, применим и к разбору завалов в жизни. Сначала начните, хотя бы начните, наводить порядок в личной жизни. Я имею в виду не романтическую составляющую, а все, что не касается работы. А уж потом приступайте к рабочим проблемам. Не откладывайте приведение жизни в порядок на после релиза, после этого самого важного проекта или когда наконец-то срочное закончится и станет спокойнее. Очень часто нам действительно кажется, что через 3-4 недели должно стать спокойнее. Это происходит потому, что мы не можем видеть так далеко. Но если мы не видим неприятностей, это вовсе не означает, что они не произойдут. Мало того, попытки сначала переделать всю работу приведут к тому, что через некоторое время какая-то часть вас поймет, что за хорошую работу вы награждаете себя хорошей работой. А это вряд ли предмет ваших мечтаний. Попробуйте, не дожидаясь завершения срочных и важных рабочих проектов, продвинуть вперед хотя бы один свой личный проект. Медленно, не торопясь, по 1-2 задачки в неделю. Пользователь Ломелинд на моем форуме в свое время описала метафору овчарки и стада овец. Опытная овчарка не будет гоняться, сломя голову, только за одной овцой. Она по чуть-чуть подгоняет каждую из овец, и в итоге вся отара медленно, но верно движется в заданном направлении. Вы наверняка смогли бы делать то же самое со своими проектами. Путаем сложно или неэффективно с невозможно. Это одна из частых причин провала многих начинаний. Не только освоение техники доведения дел до конца. Часто я слышал, что человек так и не начал что-то делать, например, вести список задач, потому что не нашел удобного инструмента. А в тех инструментах, которые он нашел, все это сложно или неудобно устроено. Многие непривычные вещи нам будет действительно неудобно делать, какой бы инструмент мы ни использовали. Как-то у меня состоялся примерно такой диалог с одним из студентов. «Макс, вот мне очень хочется начать вести учет своих расходов. Ты ведешь их где-нибудь?»
«Да, веду».
«Ух ты, здорово! А какое приложение для смартфона ты используешь?»
«Никакое. У меня есть табличка в облаке, и мы с женой каждый вечер заносим туда расходы за день».
«Но это неудобно же! А приложения никакого не знаешь?»
«Нет, не знаю».
«Начни их хотя бы в табличку записывать. Потом либо привыкнешь, либо поймешь, что тебе нужно от приложения». «Не, без приложения это сложно. Я лучше приложение поищу». Спустя полгода этот человек все еще не начал записывать свои расходы, хотя, по его же словам, очень хотел. Нередко мы откладываем до самого последнего момента какое-то важное дело только лишь потому, что нам хочется сделать его эффективно. В предыдущих главах я говорил о силе маленьких шагов. Я убежден, что большинство сколь угодно сложных дел, включая создание этой аудиокниги, может быть выполнено за несколько относительно небольших шагов, каждый из которых, как правило, не занимает больше 20-30 минут. Но иногда перед человеком встает задача, над которой надо трудиться часов 5, желательно не отвлекаясь. Эту же задачу можно выполнить по кусочкам, подходами по 15-30 минут, но это будет сложнее, и, что важно, суммарное время за счет потерянной переключения между различными контекстами, может оказаться много больше 5 часов. С другой стороны, обычно если человек упорно охотится за единым куском времени в 5 часов,
когда никто не будет его отвлекать и можно будет сосредоточиться, с хорошей вероятностью он пропустит все мыслимые и немыслимые сроки, после чего будет работать ночами и по выходным в авральном режиме. Хотя, оперируя мелкими квантами времени, коих в большинстве случаев у нас на порядок больше, чем больших кусков, можно будет успеть выполнить все к нужному сроку и даже с запасом. Другими словами, выполнять задачи за единый кусок времени часто эффективнее, но этих единых кусков у нас может быть очень мало. И в итоге мы встанем перед выбором: попытаться сделать эффективно, но через 3 месяца, или сделать не очень эффективно, но за неделю. Ленность мышления под маской экономии времени. Часто, когда мы делаем что-то особым образом и обосновываем этот способ экономии времени, главной причиной оказывается не столько экономия времени, сколько простое нежелание думать. Самый яркий пример – расставление флажков на электронных письмах вместо правильной формулировки задачи. Нам кажется, что правильно формулировать задачу – это долго. Конечно, это дольше, чем просто кликнуть на флажок. Может потребоваться вплоть до минуты на то, чтобы определить первый шаг, и 10-20 секунд для записи его правильной формулировки. Не так уж много времени. Мало того, когда мы приступим к задаче, нам так или иначе придется определять первоочередное действие. А если мы не сохраним правильную формулировку вычисленного первого шага, то с легкостью можем потратить еще больше времени и мыслетоплива в ходе нескольких циклов. Что же тут надо сделать? Ага, надо, и дальше будет следовать правильная формулировка. И если по каким-то причинам мы не сможем выполнить это действие сразу же, то в следующий раз нам опять потребуется тратить время и мыслетопливо на вычисление этой формулировки. Процесс определения первоочередного действия – это процесс мышления, а он действительно неприятен. Но, к сожалению, думать все-таки придется. Если вы думаете, как бы сделать так, чтобы не думать, то учтите, что огромная часть проблем возникла лишь потому, что кто-то в определенный момент не подумал. В самом начале для предотвращения проблемы достаточно было самую малость подумать. Брать мышление в кредит очень дорого. Расплачиваться потом приходится по грабительской процентной ставке. Помните о двух постулатах бракодела. Огромное спасибо Роману Ивлееву за емкую формулировку этих постулатов. Постулат первый. Не так сложно исправить то, что ты испортил. Гораздо сложнее исправить то, что ты исправил, не подумав. Постулат второй. Исправить то, что получилось в результате бездумного исправления того, что сломал, куда сложнее, чем не ломать изначально. Забиваем на обзоры. Еженедельный обзор плюс помидорная техника. Допустим, вы все сделали правильно, и у вас появился чек-лист к периодической задаче на проведение еженедельного обзора. Со временем этот чек-лист может вырасти настолько, что еженедельный обзор будет занимать довольно много времени. Как результат, может повыситься вероятность его прокрастинации под видом откладывания на более удачный момент, чуточку позже.
Как может говорить внутренняя обезьянка, еженедельный обзор – это очень важно, это надо думать, и это может занять много времени. Давай пока с мелочью разберемся, чтобы ничего не отвлекало.
Одно из возможных решений – уделять еженедельному обзору не больше определенного фиксированного количества времени, например, 15 минут. А для тех пунктов чек-листа, которые вы не успеете пройти за это время, создавать отдельные задачи на неделю. Ключевой момент – ограничить время и ни в коем случае не стараться сделать все сразу и идеально. Лучше провести 15-минутный обзор, чем прокрастинировать получасовой. Если вы увидите, что некоторые пункты чек-листа систематически выносятся за пределы еженедельного обзора, а то и продолжают прокрастинироваться, это станет пищей для размышления. Зачем записывать? Лучше я быстро сделаю. Или бонус к ощущению важности. Как писал Даниэл Канеман, ничто в жизни не важно настолько, насколько вам кажется, когда вы об этом думаете. Он назвал этот эффект иллюзией фокусировки. Фактически это означает, что дело, которое в данный момент находится в вашей рабочей памяти, то, о котором вы думаете, автоматически получает дополнительный, часто очень значительный бонус к воспринимаемой важности. В итоге нередки случаи, когда постоянно проникающие в мозг задачи все дальше оттесняют более важные задачи, и те копятся у вас в списке дел. Бонус к ощущению воспринимаемой важности прямо пропорционален степени вашей внутренней тревоги. Чем больше вы встревожены, тем более важной и значительной начинает казаться любая мелочь, засевшая в вашей голове. Чтобы понять, насколько адекватно вы оцениваете важность и срочность текущей ситуации, можно использовать очень простой тест «субъективная минута». О нем мы говорили раньше. Я считаю, что если значение субъективной минуты меньше, чем 50 секунд, уже нельзя доверять собственным ощущениям срочности. Они искажены, вызванные чем-то тревожностью.
Я прохожу этот тест утром и вечером и называю его тестом зубной щетки. Мы в семье пользуемся электрической зубной щеткой, которая раз в 30 секунд вибрирует так, бж-бж, давая понять, что пора переходить к чистке следующего участка. Если в момент чистки зубов мне начинает казаться, что этого бж-бж давно не было, это служит для меня сигналом к тому, что я заслужил 5 минут неторопливого размышления, чтобы немного успокоить свой ум.
Универсальный совет на этот случай. Записывайте в список все задачи. Даже те, на которые, по вашему мнению, уйдет полминуты. Даже те, к выполнению которых вы собираетесь приступить немедленно. В состоянии повышенной внутренней тревожности и или внешней суеты вас запросто может сбить с этой задачи новый неожиданно влетевший кусок информации. А раз исходная задача действительно важна, надо подстраховаться, чтобы после неожиданного отвлечения вспомнить о ней и вернуться к ее выполнению. Или просто в момент записи задачи в список вы так или иначе обратите внимание на другие задачи, которые вы записали туда раньше. В этот момент каждая из них также получит свой бонус к ощущению важности, и сравнение их между собой станет более справедливым. Страх свободного времени. Как только техники экономии мышления начнут приносить плоды, вы заметите, что многие вещи, которые выедали ваш мозг, оказались не такими уж страшными и тяжелыми. Вы научитесь легче и быстрее справляться со своими обычными задачами. Казалось бы, надо радоваться, но у некоторых возникает страх. Страх свободного времени. Как же так? Еще только 6 часов вечера, а у меня уже все дела на сегодня сделаны. Неужели их было так мало? Неужели здесь для меня не хватает работы? А что будет, если об этом узнают коллеги или руководитель? Надо срочно найти что-нибудь, чем можно заняться сверхурочно. Если вы достаточно долго жили в состоянии цейтнота, сладкий вкус свободного времени может оказаться неожиданно пугающим. Для того, чтобы техники доведения дел до конца работали долго и бесперебойно, вам нужно запомнить одно простое правило. Время и силы, которые вы смогли отвоевать у работы, тратьте только на себя. Это может оказаться непросто. Помните Реда из фильма «Побег из Шоушенка»? Ред всю свою сознательную жизнь провел в тюрьме и после освобождения понял, что совсем не умеет жить на воле. С нами может произойти то же самое. Мы мечтаем о свободном времени, но как только оно у нас появляется, чувствуем себя настолько непривычно, что первым делом начинаем искать дополнительную работу. Будет очень хорошо, если вы заранее решите, чему посвятите время и силы, которые у вас появятся. Это что-то должно быть конкретным и четким, а не просто абстракция вида проводить больше времени с семьей. И вы искренне должны этого хотеть. Именно вы, а не кто-то, для вас значимый. Я столько всего не сделал. Если раньше вы даже не пытались использовать списки для записи своих дел, то в какой-то момент вы можете испытать серьезный стресс от огромного количества несделанного. Раньше, когда вы пытались держать все в голове, у вас это, конечно же, не получалось. Большая часть дел падала на пол, и вы о них забывали. После того, как вы стали вести списки и аккуратно записывать все то, что решили сделать, либо вам поручили, вы можете прийти в небольшое замешательство, заметив, что теперь, когда вы ничего не забываете, список ваших дел нарастает с катастрофической скоростью, и вы просто физически не способны все успеть. В этом случае, как и раньше, вам придется делать не все. К сожалению, решать, что именно не делать, теперь придется вам, а не особенностям вашей памяти. Это будет тяжело, но это однозначно добавит осознанности вашим делам. Если вы понимаете, что список задач стал большим и неуправляемым, отсечь лишнее вам поможет техника «чтобы что», о которой мы с вами уже говорили. С очень большой вероятностью вам придется именно отсечь лишнее. Метод «отложить на потом то, что не горит», лишь все усугубит, а как большинство истинно важных задач никогда и не загорятся. Они молча протухнут. Перегруз мозга. Многим начавшим применять технику первое время кажется, что они устают еще больше, чем раньше. Это вполне естественно. Как поступал ваш мозг в момент усталости раньше, когда у вас не было единого, понятного списка задач с четкими и ясными формулировками? Скорее всего, ему было лень думать над следующим делом, и вы погружались в просмотр котиков в Фейсбуке. А теперь даже изможденный мозг, посмотрев на список конкретных задач, может сказать: «О, давай сейчас вот эту вот задачку сделаем, она недолгая, и мы поставим еще одну галочку». В результате обилие заранее сформулированных действий снижает уровень мыслетоплива, достаточный для плодотворной работы, и вы можете вырабатывать его под ноль. Представьте, что вы всю жизнь пытались бегать в болотных сапогах, и тут вам дали кроссовки, и они оказались вам настолько удобными, что вы начали нарезать круги по стадиону, не замечая признаков усталости. Но на следующий день мышечная боль дала о себе знать. С головой дело обстоит в точности так же. Перегруза задачами не надо бояться. Просто не удивляйтесь, если за очень продуктивным и ударным днем последует день, на протяжении которого вы будете чувствовать упадок сил и потерю работоспособности. Это нормальное следствие переутомления. Со временем вы научитесь дозировать нагрузку на мозг. Но главное, не забывайте добавлять в свой список задач личные задачи, а конкретнее те, результат выполнения которых нужен исключительно вам. Сейчас расскажу подробнее. В списке задач отсутствуют личные задачи. Как ни странно, отсутствие в вашем списке личных задач в долгосрочной перспективе снижает вашу продуктивность. Очень часто, по моим наблюдениям, получается следующее. Пока все хорошо, работы в меру, завалов нет, система работает. Но вот стресс-тест она не выдерживает. Как только накапливается куча задач, например, из-за аврала после отпуска, болезни или командировки, система приходит в запустение, и приводить ее в порядок уже не хочется. Или не время, не сейчас, потом. Очень часто имеет место не отсутствие мотивации и не особый склад характера и, естественно, не настоящее некогда. Наблюдения за студентами показали, что коренная причина часто оказывается простой и неожиданной. Два списка задач. А точнее, отсутствие личных задач в общем списке. Естественно, они должны быть также сформулированы, как настоящие задачи. Четкие, мелкие, конкретные и понятные мозгу без дополнительных рассуждений. Казалось бы, зачем взрослому состоявшемуся человеку иметь в рабочем списке задач еще и личные? Не получится ли, как в том анекдоте, в лесу о бабах с бабами о лесе? Вряд ли. Дело вот в чем. Список задач помогает нам получить ответ на вопрос, что нужно сделать прямо сейчас. Если мы не записываем в него личные задачи или записываем их, но недостаточно четко или конкретно, то с большой вероятностью мы будем сравнивать мелкие оперативные задачи с чем-то крупным и мутным. Что же мне сделать прямо сейчас? Ответить на письмо начальника или провести время с семьей? 6 минут на ответ начальнику или много часов проводить время с семьей? Я же хочу проводить с семьей много времени. 6-минутная задача не будет ждать много часов. Сейчас быстренько сделаю и... В дальнейшем все повторяется. Провести время с семьей или заполнить еженедельный отчет. Провести время с семьей или перезвонить кому-то там еще. Как правило, мелкие, четко поставленные задачки всегда будут побеждать крупное, общее и неконкретное. Чтобы изменить положение дел, нужно соизмерять соизмеримое, Но для этого еще нужно будет понять, какое первое непосредственное действие скрывается за задачей проводить время с семьей. Например, купить билеты в кино, помочь сыну с рисунком, прибить полочку на кухне. Исход битвы за наш мозг между написанием отчета и покупкой билетов в кино уже не так очевиден, правда? В какой-то момент мы можем подумать, ответить на письмо за 6 минут или за 4 минуты купить билеты онлайн. Я уже хорошо потрудился, начальник до завтра потерпит, поэтому я могу спокойно покупать билеты в кино и двигать туда. А вот если в вашем списке только рабочие задачи, то в какой-то момент вы заметите, что вы и делаете только работу. При этом, чем больше вы делаете работы, тем больше вы делаете работы. То есть, если вы хорошо поработали, то в награду получаете еще больше работы. И так до тех пор, пока не перестанете хорошо работать. В итоге, когда система разваливается под особо мощным наплывом задач, и перед вами встает вопрос, восстанавливать ее или нет, по сути, вы спрашиваете себя, стоит ли мне сейчас приложить дополнительные усилия и замучить себя чуть сильнее обычного для того, чтобы продолжить себя мучить только более эффективным способом? На что подсознание дает вам единственно правильный ответ. К черту все. Что транслируется вежливым, медленным мышлением, как «конечно-конечно, но только потом». В списке дел присутствуют личные задачи. Да-да. При определенных условиях это тоже может нанести некоторый урон. Я искренне верю, что единый список дел, в котором собраны личные и рабочие дела, наиболее полезен. Но иногда я встречаю людей, утверждающих, что им это неудобно или, хуже того, мешает. Я старательно разбираюсь с каждым из подобных случаев при помощи метода пяти «почему». Как правило, но бывает и исключение, диалог выглядит так. Почему это неудобно? В течение рабочего дня я цепляюсь взглядом за мое личное дело в списке, и это выбивает меня из колеи, сбивает с рабочего настроя. А почему это выбивает из колеи? Я начинаю думать об этом деле, размышлять, как его выполнить, и уже мысленно перехожу в другой контекст. А почему вы начинаете много думать, казалось бы, над четкой и конкретной формулировкой маленького, выполнимого максимум за 30 минут, и простого, выполнимого с минимальным расходом мыслетоплива, шага? Да потому что на самом деле это не маленькое простое действие, а большая глобальная задача, которая тянется уже несколько недель, месяцев, а то и лет. Видите, причина не в том, что мы смешали личные дела с рабочими, а в том, что в списке конкретных и четких действий появилось нечто большое и непонятное. Если продолжать задавать вопрос «почему?», может оказаться, что проект попал в список задач потому, что сама по себе задача неприятна, не нужна и довольно долго прокрастинируется. А раз так, то разбираться надо именно с этим. Неявные списки задач. Выше я уже говорил, что два списка задач, например, отдельные списки для личных и рабочих задач, могут заключать в себе опасность. Но еще большую опасность таит в себе наличие неявных списков задач. Мы привыкли считать списком задач то, что хранится в инструменте, позиционирующем себя как список задач. Это явный список. Но по сути, список задач — это такая штука, которая говорит и напоминает нам о том, что мы должны начать делать. Случается, что какой-то другой инструмент, который мы не считаем за список задач, например, клиент электронной почты или социальной сети, очень часто ведет себя так, что мы, получив из него какой-то новый кусок информации, по сути, входящее, тут же бросаем все и начинаем что-то делать, вместо того, чтобы обработать его в соответствии с приемами, о которых мы говорили раньше. Тот или иной инструмент становится списком задач не потому, что его так позиционируют разработчики, и не потому, что его считаете таковым вы, а потому что вы соответствующим образом реагируете на его содержимое. Если его содержимое часто становится триггером для ваших действий, и эти действия расходуют ощутимую долю вашего мыслетоплива, то этот инструмент не что иное, как неявный список задач. И чем больше мыслетоплива вы расходуете на выполнение задач из этого неявного списка, тем больше вероятность того, что вы скоро перестанете доверять своему основному списку задач. Он начнет казаться вам обузой, Вы откажетесь от него и опять вернетесь к ситуации, когда вами управляют ваши входящие, а не вы своим списком задач. Механизм утраты доверия к основному списку выглядит примерно так. В начале дня вы беретесь за список, делаете 1, 2, 3 задачи из него, а потом обезьянка спотыкается на очередной маломальски сложной задаче и начинает тихо шептать: «О, какая важная задача, надо обязательно ее сделать. Только тут подумать над ней немного надо. Мы обязательно подумаем, а пока давай посмотрим, не пришло ли мне чего-нибудь срочного в почту, трекер, чат, мессенджер. Надо же со срочным сначала разобраться, чтобы оно не отвлекало». В особо запущенных случаях может получиться, как в старом анекдоте про Ленина. Жене сказал, что у любовницы, любовница сказал, что у жены, а сам на чердак и работать, работать, работать. О том, что у вас где-то завелся неявный список задач, свидетельствует, например, такой симптом. Вы вроде бы все делаете, разгребаете входящие, правильно формулируете задачи и даже стараетесь поддерживать список задач в актуальном состоянии, но до выполнения задач из этого списка редко доходят руки. Иногда люди, описывающие эту ситуацию, употребляют пассивные формы глаголов. Задачи не делаются, дела переносятся, проекты медленно двигаются. Задачи и проекты не могут делаться сами. Их кто-то делает или не делает. Если этот кто-то их не делает, то встает вопрос: а что он делает вместо этих задач? Крайне редко люди составляют список задач и потом не делают вообще ничего. Чаще они записывают задачи в один список, а то, что нужно делать, смотрят в другом. Этим другим, скорее всего, является один из приемников входящих, и благодаря эффекту бонуса к ощущению важности он получает все внимание человека. Если вы обнаружили у себя наличие неявных списков задач, помните, что они стали таковыми только из-за того, что вы именно так к ним относитесь. Поменяйте свое отношение к ним, изменится и их функция. Отсутствие любимого дела за пределами офиса. Навыки эффективной работы лучше всего закрепляются в том случае, когда мы понимаем, для чего мы эффективно выполняем дела. А именно, для того, чтобы иметь возможность сделать то, что лично мы хотим и лично нам нравится делать. Если у вас нет того, что вы искренне хотите делать для себя лично, если кто-то другой от этого тоже будет в плюсе, это прекрасно, но в первую очередь дело должно нравиться лично вам, то у вас остается единственная цель – работать больше и продуктивнее, чтобы работать еще больше и продуктивнее. А подсознание вам этого не простит. Неприязнь к разгильдяям. По большому счету, разгильдяев не жалуют даже сами разгильдяи. У некоторых моих студентов эта неприязнь обостряется, как только у них начинает получаться наводить порядок в жизни и, в частности, поддерживать список дел в актуальном состоянии. Чудесным образом оказывается, что большая часть списка дел — это задачи на контроль. И у человека создается впечатление, что все кругом стремительно становятся разгильдяями. В таких случаях я прошу студентов не думать о людях плохо. Они не стали разгильдяями, они ими были всегда. Просто раньше довольно весомая часть поручений, скажем, 2/3, студентами благополучно забывалась, и казалось, что коллеги и подчиненные забывают лишь треть дел. Как только появилась привычка записывать, не полагаясь на свою память, резко вырисовывается довольно неприятная картина. Мало того, техники доведения дел до конца предельно просты. Вы, надеюсь, уже это заметили. И кому-то может показаться, что пообещать перезвонить в среду и не сделать этого – верх неорганизованности. Хотя сам он страдал этим недугом еще пару месяцев назад. Молодые водители, получившие права полгода назад, тоже, как правило, начинают слишком уж переоценивать свое мастерство вождения и принижают чужое. Если вы тоже, по ощущениям, внезапно оказались среди разгильдяев, возьмите паузу, сделайте 10-15 глубоких вдохов и подумайте, действительно ли окружающие поменялись или изменилось ваше восприятие окружающих. Мой босс – трудоголик. В некоторых корпоративных культурах просто не принято не выглядеть замученным, независимо от того, насколько вы на самом деле загружены. Особенно часто такое случается в командах или отделах, где босс – трудоголик. Он отвечает на письма в течение пары минут, даже ночью и в выходные. Его не застать на рабочем месте, он постоянно где-то бегает и хвастается, что спит по 4 часа в сутки. Он даже может говорить: «Не берите с меня пример, не перерабатывайте ни в коем случае, уходите с работы вовремя». Но подчиненные все равно будут копировать руководителя, как дети копируют родителей. Результат будет примерно таким же, как у батяни с сигаретой в зубах и рюмкой в руке, наставляющим дитятка:
«Сына, курить и бухать — это зло. Посмотри на меня и никогда так не делай».
Независимо от того, что произносит руководитель, если он сам отвечает ночью на письма, то и все остальные рано или поздно начнут это делать. Если он выглядит замученным, то и все остальные довольно быстро себя замучают. Повторюсь, так будет даже в том случае, если официальная позиция руководителя — соблюдать баланс между работой и личной жизнью и минимизировать переработки. Что же говорить о ситуации, когда руководитель считает себя образцом и открытым текстом требует от подчиненных такого же поведения: моментально отвечать на почту, взваливать на себя кучу задач и работать в выходные? Можно ли быть эффективным в этом случае? Мне кажется, что нет. Но можно выжить. Как выжить? Даже если техники из этой аудиокниги позволяют вам делать за 6 часов то, что вы делали раньше за 12, вы не сможете просто так встать и уйти с работы вовремя. Так не принято, и вы не беспочвенно опасаетесь, что такой поступок оценят не в вашу пользу. Я бы рекомендовал после того, как вы выполнили основную часть работы на сегодня, заняться на рабочем месте чем-то своим, что, с одной стороны, более-менее соотносится с целями отдела и команды, ну, чтобы уж совсем совесть не терять, но прежде всего интересно лично вам. Повторюсь, самое страшное, что может случиться, когда вы начинаете осваивать джедайские техники, это начать награждать себя за хорошую работу дополнительной работой. Я хорошо поработал, я сделал за полдня то, на что раньше тратил весь рабочий день, ура, давайте я теперь сделаю еще чуть-чуть, чтобы получилось столько, сколько раньше я не сделал бы и за сутки. Обилие галочек в списке задач поначалу может приводить вас в бешеный восторг, но это быстро пройдет. Для долгосрочного и устойчивого эффекта вы должны ощутить, как приемы этой книги приносят пользу и помогают быть счастливым именно вам. А для этого стоит заняться личными делами, пусть даже и на рабочем месте. Если вы не видите другого выхода, разумеется. Делегирование будущему себе. Прекрасный метод прокрастинации. Ведь я в будущем — это отличный чувак, у которого всегда есть время и силы. Спасибо Тиму Урбану за эту замечательную аналогию. Ключ к личной эффективности — любить себя в будущем. Стараться сделать жизнь будущего себя проще, а не оставлять ему всякую фигню. Начните с малого, с формулировок задач. Вчитайтесь в то, что у вас написано, и прислушайтесь к себе. Какие чувства возникают? Вам настоящему не хочется ее делать? А с чего вы решили, что будущему вам захочется? Если основная причина откладывания задачи на будущее — это ваше нежелание ее делать вообще, может, стоит эту задачу выкинуть? Если выкидывать жалко, то подумайте, какую выгоду вы хотите получить в результате выполнения этой задачи. Может, есть более простой способ получить этот результат? Бездумное откладывание на потом задач, которые вам противно делать сейчас, приведет к тому, что самый дальний угол вашего списка задач превратится в прокрастиногенный могильник. Понятное неинтересно. Старый анекдот. Ситуация. В углу комнаты горит куча бумаги. Пламя еще не разгорелось, но есть реальная угроза большого пожара. Неподалеку стоит мешок с песком. Как действуют разные люди? Инженер-практик. Входит в комнату, видит огонь, хватает мешок и засыпает огонь песком. Физик-теоретик. Входит в комнату, видит огонь, окружает пламя барьерами из песка и увлеченно наблюдает явление. Математик. Входит в комнату, видит огонь, видит мешок с песком и, поняв, что задача имеет решение, теряет к ней интерес и выходит из комнаты. Иногда нечто похожее наблюдается и в реальной жизни. Большинству людей нравится выполнять задачи из списка и отмечать сделанное галочками. Такое впечатление, что после проставления очередной галочки мы получаем своего рода подкрепление и начинаем чувствовать себя чуточку лучше. Однако некоторые из нас получают это подкрепление не в тот момент, когда задача выполнена, а в тот, когда становится понятно, как ее решать. Сам же процесс решения становится неинтересным, и, скорее всего, вы будете его прокрастинировать. Что здесь опасно? Дело в том, что очень часто ощущение, что вы поняли, как выполнять эту задачу, не более чем иллюзия. На практике вы столкнетесь с множеством нюансов, и простым решение задачи не будет. Подобный эффект я наблюдал в основном у руководителей достаточно высокого уровня. Люди с подобными особенностями, обладающие небольшим весом, в корпоративной среде выживают редко. Что с этим можно сделать? Не знаю. Мой опыт говорит, что это не надо исправлять, к этому надо приспособиться. Обычно помогает хорошая команда, готовая подхватить теоретически решенную задачу и самостоятельно доделать оставшуюся работу. Темная сторона списка задач. Привычка сразу фиксировать все возникающие в голове задачи в списке может привести к неоднозначным последствиям. С одной стороны, как только в голове появляется задача, она кажется нам намного более важной, чем это есть на самом деле. С другой стороны, после того, как задача будет записана в список, этот бонус может по-прежнему присутствовать из-за эффекта, который Ричард Вайсман назвал принципом «как если бы». Изначально этот принцип был предложен и исследован экспериментально Уильямом Джеймсом в середине XIX века, о чем достаточно подробно написано у Вайсмана. Смысл принципа. Если вы хотите развить в себе какое-то качество, ведите себя так, как будто оно у вас уже есть. Этот принцип опирается на представление о причинно-следственных связях между нашими эмоциями и их внешними проявлениями, диаметрально противоположные привычным. Например, мы не улыбаемся, потому что счастливы, а наоборот, мы начинаем ощущать счастье, потому что начали улыбаться. Что, кстати, было подтверждено экспериментально у Ричарда Вайсмана. В книге Вайсмана приводится масса примеров подобных вывернутых наизнанку причинно-следственных связей. Я делаю что-то не потому, что мне это нравится. Наоборот, дело начинает мне нравиться, потому что я начал им заниматься. Можно предположить, что подобный эффект будет ожидать нас и в списке задач. Не «я записал эту задачу в список, потому что считаю ее важной», а «я считаю эту задачу важной, потому что записал ее в список». В своей книге Вайсман пишет о светлой стороне принципа «как если бы», то есть о том, как использовать его себе во благо. Но возможны ситуации, когда этот же самый принцип отстрелит вам ногу. С определенной вероятностью, я неоднократно наблюдал это у своих учеников, список задач начинает наполняться псевдоважными задачами, которые регулярно прокрастинируются из-за неразрешенного внутреннего конфликта. С одной стороны, принцип «как если бы» приводит к тому, что, записав задачу в свой список, я начинаю верить в ее важность. С другой стороны, если с момента записи задачи в список прошло много времени, ожидаемые выгоды от ее выполнения уже растворились в недрах памяти и неочевидны. В итоге мы имеем задачу, которая кажется важной, но мы уже не помним почему. Все это напоминает ситуацию с кальсонными гномами из мультсериала «Южный парк».
В одном из эпизодов этого сериала у мальчиков, главных героев, начали пропадать трусы. Расследование показало, что всему виной кальсонные гномы, у которых был следующий бизнес-план. Фаза первая – сбор трусов. Фаза вторая – никто не мог вспомнить. Фаза третья – получение прибыли.
Так как разрешение подобного внутреннего конфликта, вроде важной, но не помню для чего, требует размышлений, появляется мощная прокрастиногенная сила, стремящаяся задвинуть спорную задачу в самый дальний угол списка. Со временем список задач может вырасти до катастрофических размеров, и что самое страшное, подавляющее количество задач в нем будут генераторами прокрастинации. Некоторые подобные ситуации разрешались лишь после визита к психиатру. В не самом запущенном случае вам может помочь регулярное применение упражнения «чтобы что» и безжалостное, но в то же время осмысленное прореживание списка задач. Осмысленное — это значит, что перед тем, как удалить задачу, вы некоторое время фиксируетесь на ней и думаете, действительно ли ее можно удалить. Мне действительно уже не нужно то, ради чего я ее добавлял. Я в самом деле попал в ловушку импульсивности и бонуса к ощущению важности. Если выкинуть задачу без такого размышления, то вполне возможно, что она к вам вернется.
Нетерпимость к незавершенным делам. Этот момент несколько контринтуитивен, поэтому перефразирую его так. Для того, чтобы легче и проще доводить дела до конца, вам нужно уметь комфортно жить в состоянии, когда дела еще не доделаны. Еще раз. Состояние, когда дело или проект еще не доделаны, должно быть комфортным для вас. А теперь подробности. Еще в 1928 году Мария Овсянкина, аспирантка Курта Левина, продолжая эксперименты Блюм и Зейгарник, обнаружила, что незавершенное дело создает в человеке определенного рода напряжение, из-за которого он стремится это дело доделать. Зейгарник обнаружила, что недоделанное дело лучше запоминается. В книге Коверзневой «Психология активности и поведения» в главе о теории поля Курта Левина,
кстати, это не имеет ничего общего с теорией поля, описанной, например, в курсе теоретической физики Ландау и Лившиц.
Приводятся ссылки примерно на десяток работ, посвященных изучению различных последствий прерванных заданий. Например, таких как спонтанное возобновление прерванного задания при удобном случае или возрастание привлекательности задания. Среди последствий были даже нейровегетативные изменения, вроде учащения сердцебиения и увеличения проводимости кожи из-за потоотделения, наблюдаемые при случайном упоминании незавершенного задания.
На самом деле в экспериментальной психологии не так много случайного.
Вы сами наверняка можете вспомнить некоторый внутренний дискомфорт, появляющийся, когда приходится иметь дело с каким-то проектом, приблизить завершение которого вы сейчас не можете. Вы все сделали, и теперь нужно дождаться либо нужного момента времени, либо ответа от какого-то человека. Вспоминаете? В книге Андрея Кукла «Ментальные ловушки» эта ловушка, фиксация, описана как состояние, в котором вы тратите энергию на цель в тот момент, когда сделать для ее достижения вы ничего не можете. При этом, чем выше у вас мотивация к достижению цели, тем сильнее будет эффект фиксации. В книге Андре приводит такой пример. Вы договорились с гостями на 8 вечера. К 7:30 уже все готово, и, казалось бы, можно было бы использовать имеющийся опилок времени себе во благо. Но нет, мы не можем этого сделать, так как мы устраиваем вечеринку, а два дела одновременно делать нельзя. Нельзя однозначно сказать, что фиксация плоха. Иногда, может быть даже очень часто, она помогает нам доводить дела до конца, не позволяя впихнуть невпихиваемые. А иногда? Представьте, что вы лечите зубы или участвуете в каком-то тягомотном разбирательстве с бюрократизированным учреждением. Или собираетесь в командировку, при условии, что это достаточно редкое для вас событие. Большинство этих дел и проектов характерны тем, что время ожидания на порядок превышает время, когда вы непосредственно что-то делаете. Написали письмо за полчаса и ждете ответа месяц. Посидели в кресле час, следующий прием через 2 недели. В случае командировки или отпуска последите, в какой момент ваша жизнь явным образом разделяется на «до» и «после». Когда я ездил в командировке раз в год, то чуть ли не за неделю откладывал неоправданно много дел со словами «сделаю, когда вернусь, так как я уже почти уехал». Фиксация может привести к тому, что вы, даже имея возможность выполнить какую-либо задачу по другому проекту, ей не воспользуетесь. «Я сейчас не могу, я встречаю гостей, лечу зубы, разбираюсь с Жеком, учу английский, вот только закончу». А если дел и проектов вокруг вас много, возникает очень мощный внутренний конфликт. С одной стороны, большое количество новых дел создает желание за них взяться. С другой стороны, эффект фиксации не позволяет вам этого сделать. В результате получается, что вы не делаете почти ничего, но очень сильно от этого устаете и не восстанавливаетесь. На YouTube-канале Евгении Тимоновой «Все как у зверей» есть прекрасное видео о том, к чему приводят подобного рода внутренние конфликты у животных. Мало того,
Многие люди по каким-то своим причинам любят усугублять дело, стараясь сделать свою жизнь еще более тяжелой. Как только они видят, что какое-то дело у них не делается, они начинают помечать его восклицательными знаками, выделять жирным, красным, моргающим, стараясь сделать само наличие этого дела некомфортным для себя, но не разбираясь в причинах, по которым оно не делается. Занимаясь большими и глобальными проектами, надо понимать, что такой проект будет пребывать в недоделанном виде очень долго, и все это время нам надо будет как-то жить. Нам придется продуктивно трудиться, размышлять, вдумчиво подходить к различным возникающим моментам, в то время как проекты всей нашей жизни будут еще далеки от завершения. А раз это надолго, то пребывание в этом состоянии должно быть комфортным. В большинстве случаев четко сформулированная задача, записанная в список, которому вы доверяете, уже существенно снижает эффект фиксации на задаче. Например, в работах Роя Баумайстера и Брэндона Смита было экспериментально показано, что составление плана по завершению незавершенных заданий значительно уменьшает зацикленность на них. Однако иногда незавершенное задание может быть эмоционально заряженным и неприятным. Чтобы в этом случае сделать ожидание более комфортным, можно воспользоваться так называемым эффектом замещения. Одним из первых этот эффект описал Зигмунд Фрейд и назвал его сублимацией. Аспирантки Курта Левина, Лиснер, Маллер и Хенле, исследовали свойства, которыми должно обладать замещающее действие, чтобы снизить напряжение от прерванного дела. Наиболее высокую замещающую ценность имеет задача, схожая с прерванной, но более трудная. Однако, более легкая задача или даже наблюдение за тем, как кто-то другой доводит до конца похожую задачу, тоже помогает в некоторой степени снизить напряжение и уменьшить влияние эффекта фиксации. Например, я дописал эту книгу и отправил ее в разные издательства, ожидая их решения. Конечно, подобного рода ожидания создает внутреннее напряжение, и чтобы снизить его, я написал пост для своего блога, который в итоге превратился в этот параграф, и добавил его в книгу. Стало несколько легче.